У микрофона Иван Толстой. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Перечитывая общее наследие, народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Сегодня «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова. Рукопись, вывезенная автором во время поездки в Лондон в 1969 году, появилась в печати на следующий год без советских купюр, а вырезанные в Москве места были даны в западном издании курсивом. «Писательская свобода», читает Александр Филипенко.
«18 августа 43 года всех заключенных концлагеря Бабьего Яра выстроили на центральном плацу. Въехали военные грузовики, с них стали спрыгивать эсэсовцы в касках с собаками. Все поняли, что это начало конца. На днях лагерь бомбили советские самолеты, бомбы легли точно по периметру. Ясно, что была цель разрушить заграждение. Проволока была повреждена, только в одном месте ее быстро починили. Но немцы, видимо, поняли, что лагерь пора ликвидировать. Вынесли стол, ведомости, картотеки, выстроили всех в очередь, которая стала двигаться мимо стола. Ридер смотрел в списки и отправлял одних заключенных налево, других направо. Сперва отобрали ровно 100 человек, особо опасных политических. Эсэсовцы закричали «Вперед! Бистро! Бистро!» и посыпались удары, и сотня вышла за ворота. «У нас там в землянках вещи!» — кричали они. «Вам ничего не понадобится!» — отвечали немцы. За воротами приказали разуться, обувь оставили и дальше пошли босиком вниз во враг. Давыдов оказался в этой сотне. Он шел в первых рядах и подумал: «Ну вот, наконец!» От обвалов в яру образовались террасы, поросшие густой травой. По узкой тропинке сотня спустилась на первую террасу. Чудо! Здесь была новая, только что выстроенная землянка. В яру было шумно и многолюдно. Немцы буквально кишели вокруг. Много эсэсовцев, офицеры в орденах. Заехали даже автомобили. Лежали куча разных инструментов. Сотню остановили и спросили: «Есть здесь слесари, кузнецы?» Кто-то назвался, их отделили и увели за невысокий земляной вал. Сотню поделили на пятерки и тоже стали частями отводить за вал. Никакой стрельбы не было. У Давыдова появилась надежда, что это еще не расстрел. Он смотрел вокруг во все глаза и ничего не понимал. Наконец повели и его за вал. Там оказался длинный рельс. Лежали вороха цепей и всех заковывали в цепи. Сидел у рельса тучный флегматичный немец среди кузнецов заключенных, тоже заклепывал на этом рельсе. Давыдов попал к нему. Цепь была примерно такая, как в деревенских колодцах. Немец обернул ее вокруг щиколоток, надел хомутики и аккуратно заклепал. Давыдов пошел, делая маленькие шаги. Цепь причиняла боль, потом она сильно разбивала ноги, и люди научились подкладывать под нее тряпки и подвязывать шпагатом к поясу, чтобы не волочилась по земле. Когда все были закованы, вдруг объявили обед и дали очень плотно поесть. Суп был настоящий, жирный, сытный. Всем выдали лопаты. Звенящую цепями колонну привели в узкий отрог оврага и велели копать. Копали долго, до самого вечера. Выкопали большой неровный ров, не зная, зачем он, но было видно, что немцы что-то ищут. Все время следили, не докопались ли до чего-нибудь, но ни до чего не докопались. На ночь сотню загнали в землянку. Там была кромешная тьма. Только снаружи слышались голоса сильной охраны. Перед входом в землянку была сооружена вышка. На ней установлен и нацелен на вход дисковый пулемет. Утром следующего дня опять выгнали во враг. Было так же многолюдно, стояли крики и ругань. Высокий, стройный, элегантный офицер со стеком истерически кричал. Ему было лет 35. Его называли Топайде. И, прислушиваясь, Давыдов изумленно понял, что именно Топайде руководил первыми расстрелами евреев в 41-м году. Вчера Топайде не было, он только прислал план карьеров с захоронениями. Но здешние немцы в нем не разобрались и напутали. Он истерически кричал, что все балбесы не умеют разбираться в планах, не там начали копать. Он бегал и топал ногой «здесь, здесь, здесь». Стали копать там, где он показывал. Уже через полчаса показались первые трупы. К Топайде немцы обращались почтительно, а между собой то ли всерьез, то ли иронически называли его «инженер по расстрелам». Теперь он стал инженером по раскопкам. Весь день он носился по оврагу, указывал, командовал, объяснял. Его лицо время от времени передергивало сильная неприятная гримаса, какой-то нервный тик. И он весь казался сгустком сплошных нервов, пределом истеричности. Он не мог прожить минуты, чтобы не кричать, не метаться, не бить. Видно, его инженерство так просто не обошлось, даже ему самому. Работа закипела. Чтобы ее не было видно, немцы спешно строили щиты вокруг оврага и маскировали их ветками, в других местах делали искусственные насаждения. Ясно было, что происходящее здесь — глубочайшая тайна. Дорога из города к Яру была перекрыта. Шоферы с грузовиков сходили далеко от оврага. За руль садились охранники и вводили машины в Яр. На грузовиках везли рельсы, каменные глыбы, дрова, бочки с нефтью. Так начался заключительный этап Бабьего Яра. Первая попытка вычеркнуть его из истории. Сначала дело не клеилось. Топайда метался, неистовствовал. И все немцы нервничали, заключенных отчаянно били, несколько человек пристрелили. Из лагеря поступили новые партии на подмогу. Через несколько дней заключенных стало более 300. Их разбили на бригады. Размеренная, продуктивная работа этих бригад являла собой образец немецкого порядка и методичности. Землекопы раскапывали ямы, обнажая залежи трупов, которые были сизо-серого цвета, слежались, утрамбовались и переплелись. Вытаскивать их было сущее мучение. На некоторых телах, особенно детей, не было никаких ран. Это те, кого засыпали живьем. Тела некоторых женщин, особенно молодых, были, наоборот, садистски изуродованы, вероятно, перед смертью. От смрада немцы зажимали носы, некоторым становилось дурно. Охранники сидели на склонах оврага, и между сапог у каждого стояла воткнутая в песок бутылка водки. Время от времени они прикладывались к ней, поэтому все немцы во враге были постоянно пьяны. Землекопы водки не получали. Сперва им тоже бывало дурно, но постепенно привыкли. Выхода нет. Работали, позвякивая цепями. Крючники вырывали трупы и волокли их к печам. Им выдали специальные выкованные металлические стержни с рукоятками на одном конце и крюком на другом. Крюки, кстати, были сделаны по рисунку Топайде. Топайде же после многих экспериментов разработал систему вытаскивания трупа, чтобы он не разрывался на части. Для этого следовало втыкать крюк под подбородок и тянуть за нижнюю челюсть. Тогда он шел целиком, и так его волокли до места. Иногда трупы так крепко слипались, что на крюк налегали 2-3 человека. Нередко приходилось рубить топорами, и нижние пласты несколько раз подрывали. Золотоискатели, гольдзухеры, имели клещи, которыми выдергивали золотые коронки. Должен был осматриваться каждый труп по дороге к печи. Снимались кольца, серьги, у одетых проверялись карманы в поисках ценностей, монет. Все это складывалось в ведра. Тут же стоял часовой и присматривал, чтобы золото не воровалось или не выбрасывалось в песок. Гардеробщики снимали с убитых все, что еще было цело. Пролежавшие в земле год или два сапоги хорошего качества снимались. Иногда сохранялись шерстяные вещи, полевые сумки. Немцы аккуратно грузили это на машины и увозили неизвестно для какой цели, потому что все это ужасно пахло. Но барахла накопилось немало. Только самые нижние слои евреи были голые. Слои средние были в нижнем белье, а убитые недавно были сплошь одеты. Строители занимались возведением печей. Под сильной охраной они ходили через овраг в противоположную сторону, на еврейское кладбище, где немцы указывали, какие гранитные памятники ломать. Заключенные разбирали надгробия, несли во враг, выкладывали плиты рядами. На них опять под профессиональным руководством универсального Топальда строилась довольно продуманная и технически совершенная печь с трубами для тяги, сложными ходами, решетками. Она набивалась дровами. Сверху на решетку клались тела головами наружу. Второй ряд укладывался для перевязки накрест, затем следовал слой дров и так далее, пока не вырастал штабель высотой в 3 метра и с каждой стороны в 6 метров. В штабель входило примерно 2000 убитых. Чтобы их укладывать, ставили трапы, как на стройках, и носили по ним. Готовое сооружение обливалось из шланга нефтью, которую нагнетал из бочек компрессор. Кочегары разводили огонь снизу и также подносили факелы к рядам торчащих наружу голов. Политые нефтью волосы сразу ярко воспламенялись, для этого и клали головами наружу. Штабель превращался в сплошной гигантский костер. Жар от него шел нестерпимый. Во враге далеко вокруг стоял сильный запах паленых волос и жареного мяса. Кочегары шуровали длинными кочергами, какие бывают у металлургов, потом сгребали жар и золу, а когда печь остывала, они ее чистили, заново перебирали, меняли прогоревшие решетки и снова подготавливали к загрузке.
Писательская свобода. Бабий Яр Анатолия Кузнецова. Читает Александр Филипенко.
Трамбовщики имели дело уже с золой. На гранитных плитах с кладбища они обыкновенными трамбовками размельчали недогоревшие кости. Затем кучи золы просеивали сквозь сито, чтобы опять же таки найти золото. Огородники назывались так потому, что, нагрузив золу на носилки, под конвоем разносили ее по окрестностям Бабьего Яра и рассеивали по огородам. Этим было лучше, чем другим. Они могли нарыть на огородах картошки, приносили ее в яр и пекли в консервных банках на жару, оставшемся в печи. Это был важный резерв еды, который поддерживал заключенных, потому что немцы, хорошо накормив первый день, потом этого не повторили, и заключенные были голодны, как звери. Один, например, обезумев от запаха жареного, стал есть трупное мясо, таская куски из огня. Сначала немцы этого не видели, а когда случайно накрыли его, тут же расстреляли и бросили в костер. Причем ужасно возмущались, до какой дикости он дошел. Давыдов побывал в разных бригадах. И на кладбище ходил, и трупы таскал, и печи строил. Он рассказывает, что сперва от страшного запаха, от всей этой возни с трупами его качало, чуть не терял сознание. Но потом привык. Видимо, человек привыкает в конечном счете ко всему. Наработавшись за день, ночью спали в землянке, как убитые. Отрастающую бороду брили огнем, испытанный способ бритья еще в советских лагерях. День проходил в судорожной заботе не схлопотать пулю, добыть картофелину. Ссорились, смирились, хитрили, острили. «А что, вы думаете, анекдотов не рассказывали?» — говорил Давыдов. «Кто-нибудь отмочит? Все как грохнут смехом. Юмор висельников. Охранники поглядят и себе давай скалиться. Для них, значит, тоже юмор». А обычные расстрелы в Бабьем Яре шли своим чередом, как и раньше. Но убитых уже не закапывали, а сразу бросали в печь. Иного доходягу из заключенных, который уже не мог работать, тоже бросали живым. Немцы очень торопились, только и слышно было «Бистро, бистро, шнель!». Но трупов была тьма. Давыдову пришлось работать на разгрузке ямы, в которой было ровно 400 тех самых заложников, которых расстреляли по приказу Эбергарда. Раскапывал он ямы сотней, с тремя сотнями заложников. Все было в точности, и все знал Топайда. Он показывал места и абсолютно все помнил. Между прочим, фамилия Топайды никогда не упоминалась среди осужденных нацистских преступников. Возможно, он погиб, хотя такие тыловые гестаповцы, как правило, умели скрываться. Поэтому не исключено, что он и жив. Избавился ли он от своего нервного тика? Вообще, конкретно за Бабий Яр никто не был осужден. Судьба немецкой и русской администрации его во главе с Радомским и Ридером неизвестна. Под занавес в Бабьем Яре бросали в огонь врагов самых разношерстных, от какого-нибудь чудака, рассказавшего анекдот, до пекаря, утаившего буханку хлеба, и тому подобных саботажников, до настоящих партизан и последних коммунистов. Некоторых членов коммунистической партии, которым удалось доказать, что вступили они в партию, как и большинство, из карьеристских соображений, только числились, да взносы платили. 2 года не арестовывали, они регулярно ходили в полицию отмечаться. Не спасло. Теперь их всех отправили в Бабий Яр. Немцы убивали даже своих слуг, своих халуев, которые слишком много знали. Теперь уничтожение выглядело так. Из города прибывали газвагены с живыми людьми. Они подъезжали, возможно, ближе к печам, и только здесь включался газ. Из кузова неслись глухие крики, потом бешеный стук в дверь. Машина стояла, мотор работал, немцы спокойно курили. Затем в кузове все затихало, немцы открывали дверь, и заключенные принимались разгружать. Люди были теплые, мокрые от пота, почти все обгаженные, обмочившиеся. Среди них, может, и полуживые. Их клали в костер. Давыдов помнит, как некоторых в огне корчило. Они вскидывались, как живые. Однажды прибыла душегубка с женщинами. После обычной процедуры, когда утихли крики и стуки, открыли дверь, из нее вышел легкий дымок. И оказалось, что машина битком набита голыми молоденькими девушками. Их было больше 100, буквально спрессованных, сидевших на коленях друг у друга. У всех волосы были завязаны косынками, как это делают женщины, идя в баню. Вероятно, их сажали в машину, говоря, что везут в баню. У многих в косынках оказались запрятанные кольца, часики, губная помада и другая мелочь. Пьяные немцы хохотали, объясняли, что это официантки из киевских кабаре, и кричали заключенным: «Берите их себе! А ну-ка, полюби ее, трахни ее!» Когда Давыдов носил их и укладывал в штабель обгадившихся и теплых, изо ртов выходил воздух с легким храпом, и тоже было впечатление, что они живые, только в обмороке. Сожгли. И все равно нет на свете такого лагеря, из которого нельзя убежать. Свидетельствовал это, кстати, и один бывший НКВДист, какой-то очень крупный работник госбезопасности, сам прежде связанный с лагерями на Украине, можно сказать, специалист по данному вопросу, а теперь кочегаривший у печи. Звали его Федор Ершов. Известно только, что он руководил диверсиями, взрывами, но провалился. Кто знает, чем черт не шутит. Может, это он и Лавру взрывал? На Владимирской 33 о нем должны бы быть подробные сведения. Но по каким-то причинам КГБ не рассекретило этого своего работника и даже не наградило его посмертно. В других обстоятельствах Федор Ершов был бы человеком для заключенных страшным, но теперь он сам был, как они, Он фанатически убеждал поднять восстание, и к нему, как к специалисту, стали прислушиваться. Он говорил с теми, кто рядом работал, кто рядом на нарах, в землянке спал, образовались группы заговорщиков, при всяком удобном случае обсуждали варианты побега. Одни предлагали прямо среди дня броситься на охрану, выхватить автоматы и, отстреливаясь, уходить в рассыпную. Федор Ершов был против этого варианта. Охрана концлагерей всегда к этому готова. Кроме того, все в цепях и слишком слабы против дюжих немцев. Среди заключенных были бывшие шоферы. Один из них, Владислав Кукля, предлагал захватить машины, которые привозили дрова, а то и прямо душегубку, и пробиваться на них сквозь охрану. Это был фантастический, но подкупающий своей дерзостью план. Однако слишком долго пришлось бы ехать по Яру, а дальше по городу, среди немцев и полиции. Это было бы просто лихое самоубийство. Группа, которую гоняли на ямы в Кирилловской больнице, просила разрешения бежать самостоятельно. У них там была относительно малая охрана. Возможно, им это и удалось бы, но Ершов возмутился. «Вы сами убежите, а остальным тогда крышка?» «Нет, подниматься всем в одно время». Однако в дальнем углу землянки сговорились молодые парни и, ни с кем не советуясь, начали отчаянно рыть подкоп, чтобы удрать ночью. За ночь они не успели сделать, а днем немцы все открыли, схватили их, выстроили 17 человек. Среди них оказался и Кукля, который отпирался. Топайда спросил: «Этот был с вами?» «Кажется», — пробормотал один из парней. Топайда не понял, обратился к другому заключенному, знавшему немецкий язык и бывшему за переводчика. «Что он сказал?» «Он сказал: не был». Куклю вернули на работу. Остальных 16 человек тут же поставили на колени и убили выстрелами в затылок.
Подкаст «Писательская свобода». «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова. Читает Александр Филипенко.
Был еще одиночка, который совершил чрезвычайно дерзкий побег днем. Никто не знал его фамилии. Он работал в сторонке. Отошел якобы до ветра. Вдруг прыгнул во враг, побежал и скрылся в одном из отрогов, ведущих к кладбищу. Поднялась стрельба, тревога, работы были прекращены. Десятки немцев побежали за ним и не нашли. Ему удалось расцепить кандалы, и поэтому он быстро убежал. В ярости немцы убили в этот день 12 заключенных и расстреляли собственного офицера, начальника караула, ответственного за охрану бежавшего. По отрогам оврага расставили пулеметы. Варианты побега отпали один за другим, и был все-таки принят план Федора Ершова – вырваться из землянки и наброситься на охрану ночью. Дело было тоже гибельное, но темнота, по крайней мере, давала надежду, что хоть некоторые уйдут. Землянка была глубоким бункером с узеньким ходом круто вниз. На этот вход в упор нацелен пулемет с вышки. Вокруг землянки по ночам сильнейшая охрана. Землянка не имела окон, поэтому единственная, входная, и она же выходная дверь, была в виде железной решетки, чтобы проходил воздух, и люди не задохнулись. Часовые время от времени светились сквозь нее фонариками, проверяя, все ли в землянке спокойно. Решетчатая дверь запиралась огромным висячим амбарным замком. Пьяной охране было скучно простаивать ночи, и случалось, что вдруг всех заключенных поднимали, выводили наверх и при свете прожекторов устраивали инсценировку расстрела. Страшная это была шутка, люди верили всерьез. Потом охранники смеялись и загоняли всех обратно. Ночи были темные, сырые и туманные. Кто-то настойчиво предлагал дождаться очередной шутки и, сорвав кандалы, наброситься на охрану. Но ведь цепи быстро не снимешь, для этого надо их подготовить, чтобы едва держались. А как знать, будет ли в эту ночь шутка? Уму непостижимо, но в этой землянке был и свой стукач. Они стукачи и предатели есть везде. Это был какой-то бывший начальник полиции из Фастова по имени Никон. Мерзавец попал в Бабий Яр за какие-то чрезвычайные дела. Лебезил перед немцами, кидался, зверски бил заключенных. А здоров был, как бык. Настороженно прислушивался к разговорам, и не исключено, что гибель 16 парней была его работа. Если бы этот шакал узнал о плане побега, он сейчас же выдал бы. Вот почему в план побега было до времени посвящено не так много людей. Уже одно это помешало бы дружно восстать во время очередной шутки. «Надо открыть замок», — говорил Ершов. «Затем всем объявить, подготовиться, снять цепи и только тогда вырываться. Спасемся, братва! Пусть спасется половина, четверть, пять человек. Но кто-то должен выйти, пробиться к нашим и рассказать, что здесь делалось». Работы во овраге уже напоминали большое строительство. Немцы пригнали строительные машины, экскаваторы, бульдозер. Они стрекотали целыми днями, вскрывая рвы. Ковш у экскаватора был грейферный. Он падал на тросах в ров, набирал, словно горстью, пучки трупов и выгружал на поверхность, роняя по пути куски, головы. Сами немцы называли Бабий Яр «Бауштелле», что значит «строительная площадка». Под официальным названием «Баукомпании» Бабий Яр числился у немецких властей в документации, имел в банке счет, потому что все эти материалы и техника должны были ведь как-то финансироваться. Здесь нужно учесть одно важное обстоятельство. Заключенные находили много разных и неожиданных предметов, особенно среди тел евреев, убитых в 1941 году. Ведь те люди собирались уезжать, и хотя их раздевали догола, они ухитрялись нести до последнего что-нибудь для себя важное. У разных мастеровых случались при себе инструменты, с которыми они не расставались до самого рва. У женщин – ножницы, шпильки, пилки для ногтей, попадались перочинные ножи. Кто-то однажды нашел флакон одеколона «Красная Москва», хотел выпить, но его уговорили побрызгать в землянке. В карманах убитых часто были и ключи от квартир, сараев, иногда целые связки ключей. Всех посвященных в план Ершов разбил на десятки, и каждый десяток готовил свою часть побега. Группа, которой было поручено открыть замок, собирала ключи. Перебрали и перепробовали сотни ключей. Пробовали во время обеда, когда всех загоняли в землянку, но дверь не запирали. Одни толпились в дверях, а кукля быстро пробовал ключи. В один из дней заключенный по имени Яша Капер, один из чудом сохранившихся евреев, нашел ключ, который подошел к замку. Какой-то смертник 41-го года принес его в Бабий Яр, не подозревая, что в 43-м его найдет Яша Капер, и это спасет некоторым жизнь. Тем временем другие собирали, проносили в землянку и прятали в стенах все, что маломальски могло помочь снять цепи и служить оружием. Давиду Буднику посчастливилось найти плоскогубцы, молоток. Гольдзухер Захар Трубаков имел клещи, выданные ему самими немцами для выдирания зубов, так сказать, положенные по штату. За какую-то провинность офицер ударил одного заключенного. Тот упал, и у него за пазухой звякнуло. Немедленно его раздели и нашли ржавые ножницы. Топайда так и вскинулся. «Зачем?» «Хотел постричься». Топайда не поверил. Стали заключенного бить, допрашивая, зачем им ножницы. Все с ужасом смотрели, выдаст или нет. Это был момент, когда мог провалиться весь план. Заключенный не выдал. Уже потерявшего сознание, его бросили в костер. И никто даже не знает, как его звали. Был там парень из Северной Буковины, Яков Стеюк. Человек образованный, знал несколько языков, в свое время учился в Бухаресте. Это его использовали как переводчика, когда надо было объясниться с заключенным. Он спас от расстрела куклю. Он говорил: У нас получится даже лучше, чем мы думаем. Ребята, смелее. Вы не представляете, какие немцы трусливые и суеверные. Мы должны вырваться с криком, визгом, свистом. Они испугаются. Они обалдеют, вот увидите. Ключ был готов, оружие собрано. Ночь проходила за ночью, но удобный момент не наступал. Как назло, охрана усилилась. По ночам все время приходили, светили, проверяли. Ершов предлагал сегодня, но большинство было за завтра. Сегодня — это значит идти почти на верную смерть. И вот не хотелось сегодня умирать. Эх, а вдруг завтра выпадет случай удобнее? Ершов соглашался. Это был какой-то судорожно-фанатичный человек. Всех подталкивал, убеждал, но сам был истощен и слаб. И, кажется, в отношении себя не питал иллюзий, сказал как-то Давыдову. «Шальная удача, Володя, не для меня. Мне уже за 40. Вырвутся кто помоложе, ты, например». Это вышло почти случайно, совпадение дат. Но именно 29 сентября, точно во вторую годовщину начала расстрела в Бабьем Яре, побег состоялся. Некоторые суеверно надеялись, что в этот день повезет. Вернулась команда, ходившая в Кирилловскую больницу. Яков Стеюк был в ней. По пути он говорил о том о сём с конвоиром, старым и словоохотливым вахмистром по фамилии Фокт. Раньше Фокт обнадеживал: «Когда работа кончится, вас, кажется, собираются перевести в Житомир». Но в этот день старик озабоченно шепнул Стеюку: «Морген капут». Зачем предупредил? Просто так, по доброте? Да заключенные сами видели, что маскировочные щиты снимаются, инструменты складываются, однако стоит одна новая печь. На ночь доставили в землянку 2 больших бака с вареной картошкой. И это тоже было невероятно. Пропадала она у немцев, что ли? Так решили накормить заключенных напоследок? «Ночью я открываю дверь», — объявил Кукля. Федор Ершов отдал по цепочке команду: «Сегодня идем. Крепче нервы». Он же отдал распоряжение убрать Никона. Убить его приказали соседу Никона по нарам, Борису Ярославскому. У того задрожали руки. «Ребята, я в своей жизни кошки не убил». Он был мягкий, интеллигентный человек. Ему дали молоток.
«Писательская свобода». «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова. Читает Александр Филипенко.
Ждали глухой ночи. Где-то часа в 2 Кукля просунул руку сквозь решетку, вставил ключ и стал открывать. Он сделал один поворот, и замок громко щелкнул. Кукля успел выдернуть руку и отошел, весь в холодном поту. Охранники услышали щелчок, забеспокоились, спустились к двери и посветили. В землянке все лежали на нарах. Немцы ушли, разговаривая наверху, чиркали спичками. Замок открывался в 2 поворота. Кукля шепотом признался, что у него не слушаются руки. Его подбадривали, а он бормотал: «Ну, братцы, пусть хоть охрана сменится, а то если у меня и второй раз щелкнет». Охрана должна была скоро смениться. Дождались этого. Кукля опять просунул руку, очень долго открывал, и замок не звякнул. Кукля упал на руки Давыдова, весь в поту. «Все, будите всех! Расковываться, вооружаться!» — приказал Федор Ершов. Раздался глухой удар, стон, второй удар. Ярославский убил Никона. Это стало своего рода сигналом. В землянке поднялась суета. Нервы у многих не выдерживали. Все торопились. Поднялся сильный шорох, звяканье, царапанье, разговоры. Все, словно обезумев, спешили разными стамесками, ножами, ножницами разжать хомутики на цепях. В тишине же, казалось, грохот поднялся. Немцы сейчас же кинулись к дверям. «В чем дело?» За всех ответил по-немецки Яков Стеюк. «Да тут драка за вашу картошку!» Все в землянке затихли. Немцы стали хохотать. Конечно, им было смешно, что заключенных утром расстреляют, а они дерутся, чтобы набить животы картошкой. Прошло минут 15. Дверь тихо раскрыли настежь. «Дави, ребята!» — закричал Ершов, и в узкий ход по 10 ступенькам ринулась наверх толпа с диким ревом, визгом и свистом. Стеюк оказался прав. Первые несколько секунд не раздалось ни выстрела. Немцы оторопели. Наверх успели выскочить десятки заключенных. Когда, наконец, застрочил пулемет, только овчарки набросились сразу. Были темнота и туман, невозможно разобрать, где что делается. Кто рвал руками овчарок, кто бил немца молотком по голове, катались по земле сцепившиеся. Пулемет не удалось захватить. Но и немцам было трудно стрелять. Они не видели, где свой, где чужой. В небо полетели ракеты. Стрельба пошла по всему Бабьему Яру. Заключенные бежали в рассыпную, некоторые с цепью, болтающиеся на ноге. Стрельба, стрельба, как на фронте. По дорогам и тропкам помчались мотоциклисты. Давыдов обежал землянку, столкнулся с одним, другим немцем, кинулся в темноту и сослепу уперся прямо в лагерь. Он шарахнулся вдоль проволоки, на огородах встретил Леонида Хароша, и они побежали по направлению к каким-то хатам вдали. Уже начинался рассвет, стрельба продолжалась, где-то ездили машины, мотоциклы, неслись крики, ругань. Давыдов с Харошем увидели женщину, что-то делавшую у дома.
«Тетя! Спрячьте нас!»
Она посмотрела, ей плохо стало.
«Господи, вы с Яра, у меня дети, меня расстреляют!»
Выбежала ее сестра. «Идите в курятник под солому!» «А вы нас не выдадите?»
«Нет, хлопцы, мы вам не сделаем плохого!»
Потом она пошла, сварила борщ, принесла им целую кастрюлю настоящего пахучего украинского борща. Звали этих сестер Наталья и Антонина Петренко. Давыдов потом навещал их на Куреневке, на улице Тираспольской, где они живут и сейчас. Из 330 заключенных спаслось всего 15 человек. Они потом пошли в советскую армию, часть погибла на фронте. Федор Ершов не вырвался из Яра, погиб, как и предчувствовал. А Борис Ярославский погиб. До настоящего времени живы 9 участников этого беспримерного восстания. Владимир Давыдов работает начальником строительного участка в Киеве. Яков Стеюк преподает немецкий и греческий языки в Калужском педагогическом институте. Живы и работают в Киеве Владислав Кукля, Яков Капер, Захар Трубаков, Давид Будник, Семен Берлянт, Леонид Островский, Григорий Иовенко. Ежегодно 29 сентября их можно видеть вместе с Диной Проничевой в Бабьем Яре, куда неофициально приходит много людей почтить память погибших. Один бывший крупный гестаповец не так давно в интервью заявил, что лагерей смерти, печей и душегубок не было, что все это выдумки пропаганды. Так просто и заявил. Не было. Он не такой сумасшедший, как может показаться. Автоматически он продолжает работать в том же режиме, на который его запрограммировала система. Клевещите, что-нибудь останется. Называйте черное белым, смерть счастьем, вождя богом, сулите в будущем золотые горы, верующие всегда найдутся. Например, в СССР долгие десятилетия концлагерей официально тоже не было, и сейчас нет. В этой книжке вы уже читали, как советское НКВД взорвало Крещатик и Лавру и тут же заявило: это преступление немецко-фашистских захватчиков. А гестапо развернуло целую Бау-компани, чтобы доказать, что Бабьего Яра не было. Системы лжи и насилия блестяще обнаружили и взяли на свое вооружение одно слабое место в человеке – доверчивость. Мир плох. Является благодетель с планом преобразований. По этому плану сегодня нужны жертвы, зато на финише гарантирован всеобщий рай. Несколько зажигательных слов, пуля в затылок недоверчивым, и вот уже миллионные толпы охвачены порывом. Поразительно примитивно, а как действует? Из самых лучших побуждений при беззаветном героизме верующих мальчиков и девочек, и матерей-патриоток, и убеленных сединой старцев начинаются агрессии, чистки, доносы, расстрелы, издевательства, цинизм. Причем, подозреваю, совершенно безразлично, во имя какой цели. Достаточно голословно сообщить, что она прекрасна. Верят. Я писал эту книгу не для того, чтобы рассказывать вчерашние истории. Это сегодняшний разговор на основе материала оккупации Киева, свидетелем которой случайно я был. Но подобное происходит на земле сегодня, и уже совсем нет никакой гарантии, что оно не явится в еще более мрачных формах завтра. Ни малейшей гарантии. Мир ничему не научился. Мир стал угрюмее. Он переполняется обманутыми марионетками, этакими запрограммированными болванчиками, которые с вдохновенными глазами готовы стрелять в любую цель, которую им укажут вожди, топтать любую землю, на которую их пошлют, а об оружии, которое сегодня в их руках, страшно подумать. Если им в глаза кричать, вы обмануты, вы всего лишь пушечное мясо и орудие в руках мерзавцев, они не слышат. Говорят, злобный вой. Если им приводят факты, они попросту не верят. Говорят, не было такого. Спросим людей, поживших на этом свете, когда из Германии поступили первые сведения о гитлеровских лагерях смерти, мир не верил. Он больше был склонен доверять красивым словам мерзавцев. Многие из тех, кто дымом вылетел из труб бухенвальдов, начинали с того, что доверяли. Вспомним, как киевские евреи поверили, что их везут в какую-то Палестину, и, даже слыша выстрелы, все еще рассуждали, что там вещи поровну поделят. Сколько таких Палестин уже было обещано миру? Вы полагаете, что-нибудь изменилось? Только в худшую сторону. С фанатизмом самоубийцы человечество лезет на отравленный мед, кто бы его ни выставил, и поистине нет предела людской доверчивости. Верят кому угодно – Ленину, Сталину, Гитлеру, Хрущеву, Мао Цзэдуну, Брежневу и прочим Фиделям Кастро рангом поменьше. Оправдывают злодеяния великими целями, отрицают факты, доверяют голым добрым намерениям. Доверяйте. Если цивилизация сегодня в опасности, если ей суждено выродиться или погибнуть, то это произойдет с восторженной помощью доверчивых людей. Сегодня они, мне кажется, опаснее самых их наглых вождей, потому что делают-то все их руками, а их становится угнетающе много. И чудятся впереди такие бабьи яры, Освенцимы и всеобщие Хиросимы, какие нам еще и не снились. Хочу, чтоб я ошибался. Молюсь. Рассказываю, как это бывает. Прошу вас, люди, опомнитесь.
В подкасте «Писательская свобода» вы слушали главу из романа «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова. Читал народный артист России Александр Филипенко. Выпуски «Писательской свободы» звучат каждый месяц в течение 2024 года. Режиссер подкаста Юлия Голубева, редактор Иван Толстой. И в конце программы отрывок из мемуаров писательницы Марины Ефимовой, прозвучавших на наших волнах 5 лет назад. Глава «С точки зрения жертв», читает автор.
Если я ничего не путаю, это был апрель 1956 года, моего второго года учебы в Политехническом институте. Утром объявили, что на сегодня занятия отменяются, и всем комсомольцам в актовом зале будут читать доклад Хрущева на 20-м съезде партии. В нашей группе был всего один некомсомолец, я даже помню его имя, Лёша Вяземский. Мы ему говорим: «Пошли, как-нибудь мы тебя проведем». И вдруг он отвечает: «Нет уж, комсомольцы, идите, и пусть вам объяснят, что вы натворили». То есть, как ни смешно, именно он точно знал, о чем речь. Актовый зал в политехнике почти как во дворце съездов. Сказать, что он был полон в то утро, это ничего не сказать. На всех подоконниках огромных окон сидели и стояли. По всем стенам, во всех проходах, на сцене, за кулисами. Случись пожар – все. Читать доклад вышел незапоминающийся такой партработник, ответственный за идеологию. Правда, мне он запомнился, потому что незадолго до этого запретил петь в капустнике студенческую песню «Но нигде таких пунктиров нету, по которым нам бродить по свету». Как, говорит, нету пунктиров? Вам партия все дороги открыла. А тут вышел белый как мел и сразу: «О культе личности вообще и, в частности, о культе личности Сталина». Так и сказал: «Сталина, не товарища Сталина». И в зале мгновенно мертвая тишина. И до самого конца ни одного покашливания, ни звука. Любой театр бы позавидовал. Только когда он прочел, что Сталин ввел понятие «враг народа» для физического уничтожения тех, кто был с ним не согласен, какой-то шорох раздался в зале, как будто у всех сразу мурашки прошли по спине. К 1956 году я, в общем, была более или менее готова к сути сказанного из откровений матери, бабушки и их друзей. Но подробности, приведенные в докладе, словно речь шла о гестапо, молодая гвардия наоборот. Но еще больше меня потрясло другое, что все это сейчас говорилось со сцены, громко, увереннее с каждой минутой, словно читавший доклад партработник сам-то уже давно так думал. Его тон стал таким обвинительным, будто и он, и те, кто это писал, не имели ни малейшего отношения к разоблаченному злодейству. Но все равно это был великий момент. Больше никогда в жизни мне не довелось услышать ничего такого, что на моих глазах одновременно потрясло бы 2000 душ. Я помню, в моей очень еще юной голове все всплывало тогда одно сравнение, что вот середина 17 века, Рим, идет суд над Галилеем, снаружи толпа сладострастно ждет приговора, и вдруг к этой толпе выходит главный инквизитор и говорит: «Есть мнение, что она действительно вертится». О том, какая полыхала буря чувств после доклада Хрущева, какая была растерянность в народе, какое потрясение, возмущение и недоверие, у кого раскаяние, у кого ужас перед возможным наказанием, я тогда и не знала, и не задумывалась над этим. Но много позже мне стали известны интересные детали, в частности, из материалов историка Панкратовой, сохранившиеся в архиве общества «Мемориал». Перед чтением доклада, писала академик Панкратова, собравшихся предупреждали, что не будет ни прений, ни вопросов. После чтений не проводилось никакой разъяснительной работы. Это вызвало недовольство и огромное количество самых разных вопросов, которые свидетельствовали о большом смятении умов и крайнем возбуждении чувств. Несчастная, честная Панкратова, к тому времени известная своим заступничеством за политзаключенных, взяла на себя непосильную задачу – разъяснять неразъяснимое. На ее лекциях в 1956 году в одном Ленинграде побывало 6 тысяч человек. Панкратова сохранила 800 записок слушателей, в основном анонимных, из которых 135 включены в архив мемориала. Из этих записок видно, например, какая паника охватила преподавателей советской истории и марксизма-ленинизма. Вот несколько записок именно от них. Вы говорите о необходимости стремиться к объективному освещению исторических событий. А как же тогда понимать принцип партийности в изучении истории? Что отвечать студентам техникума, которые спрашивают, были ли хоть какие-то враги народа настоящими врагами? Выходит, что троцкисты и бухаринцы не шпионили в пользу Англии и Японии, а в школьных экзаменационных билетах они названы агентами иностранных разведок. Как теперь трактовать присоединение Прибалтики, как прогрессивное или как захватническое? Была ли ликвидация кулачества исторической необходимостью? Чем вызваны исторические ошибки в ваших собственных учебниках? Там цитаты Сталина больше, чем из Ленина. Были записки простодушные. Например, можно ли теперь считать национальным героем Александра Невского? Или такая: а Сталин знал, что делал, или заблуждался? И одна особенно простодушная записка, без подписи, без знаков препинания и написанная печатными буквами. Верно ли, что есть указание об отмене антисемитизма? В 1956 году я по молодости лет не очень замечала реакцию в народе на хрущевский доклад. Люди из моего окружения облегченно вздохнули, а чужие не делились своими чувствами, опыт показывал, что их лучше держать при себе. Но один случай помню. Мы с Игорем Ефимовым, моим будущим мужем, а тогда тоже студентом политехника, ходили в литературное объединение, которое организовала учительница Эдди Александровна Модель для вчерашних школьников. На очередное занятие она пришла потрясенная в черном платье с похорон одного из своих бывших учеников. Он вышел из института после чтения доклада, поднялся к себе домой на 6-й этаж и бросился в пролет лестницы. Ходили слухи и о других самоубийствах среди молодежи. Мне и моему мужу Игорю Ефимову повезло, если это слово здесь уместно, родиться и вырасти в семьях жертв, а не палачей. В юности, в конце 50-х, нам не пришлось оправдываться даже перед собой. Тут было чисто, все убиты. Одни Сталиным, другие Гитлером. А те, кого не добили, в 1956 году все еще медленно возвращались к жизни. Игорева тетушка из Сибири после 17 лет отсидки. Мой отец из самого восточного города Европы, Воркуты, после 7 лет. Родись я в 19 веке, меня бы называли бастардом, потому что я плод тайной любви и следствие закона 1937 года о запрещении абортов. Моя будущая мать Галина, тогда 20-летняя идеалистка, была требовательно влюблена в 30-летнего журналиста Мишу с лицом грузинского князя и с южной тревожащей загадочностью. Когда загадочность объяснилась отчасти тем, что у него в другом городе жена и сын, было уже поздно. Так в нашей северной петербургской семье появилась я с грузинской, ни к селу, ни к городу, внешностью и с фамилией не отца, а деда, польской, но ради мимикрии укороченной до украинской. Тут кратко для справки. К 1956 году родоначальников моего петербургского клана Шульгиных, в скобках скажу, не знаю ни о каком родстве со знаменитым Шульгиным, но знаю, что слово «шульга» на севере означает «левша». Родоначальников осталось трое. Две сестры, моя бабушка Олимпиада и ее сестра Татьяна, и их младший брат Александр. Все трое на 7-м десятке. К тому времени они уже были окружены бог знает каким интернационалом. Дети, племянники и внуки были полуполяками, полунемцами, полудворянами, четверть евреями, восьмушка грузинами. Произведшие на свет это потомство немцы, поляки, евреи и грузины, не говоря о дворянах, кто бежал в 1927-м, кого расстреляли в 1937-м, кто погиб на фронте в 43-м, кто умер в блокаду, кто возвращался из Воркуты. А в городе Батуми жила пара грузинских евреев, которые получили бы парный инфаркт, узная они о своей причастности к нашей семье. В первый раз я увидела своего отца 7-летней, зимой 45-го, когда он заехал в Ленинград из госпиталя по дороге домой. С тех пор я помнила стройного грузинского князя со смуглым лицом и неохотной улыбкой, капитана, я уже умела считать звездочки на погонах, осторожно хромавшего с палкой, на которой стоял длинный больничный штамп. Мне представили гости как Михаила Георгиевича. Я зашлась от возбуждения, все пыталась ему рассказать и показать. Утром вызвалась позвать его к завтраку. От волнения влетела к нему без стука. Он ночевал в пустой, еще не экспроприированной комнате погибшего дяди. И увидела его в кальсонах. Выскочила, уши горели. Но скоро мой восторг перед героическим гостем сменился тягостной неловкостью. Обычно гости со мной шутили, ласкали меня и баловали. А этот гость воспитывал. Он вообще не шутил, и у него был такой вид, словно он приехал по делу. В первый же день по приезде он сказал мне, что девочкам надо вести себя скромней и сдержанней. Я послушно притихла. На второй день мама и бабушка, занятые разговором с гостем, отпустили меня погулять во двор, чего обычно не разрешали из-за хулиганов. И я подвернула ногу, прыгая вместе с хулиганами с высоких поленниц дров, загромождавших двор. Хулиганы привели меня домой всю в слезах, и пока бабушка прикладывала холодный компресс к опухшей щиколотке, Михаил Георгиевич меня стыдил. «Ты уже не маленькая, чтобы плакать. Тебя бы в военный госпиталь сводить, посмотрела бы, как мужественно ведут себя раненые». Мне опять стало стыдно, но так не захотелось непривычно чувствовать себя плохой девочкой. Меня так разочаровал учительский тон гостя, что я занялась своими несложными уроками, игрушками и совершенно не помнила, когда и как он уехал.
Марина Ефимова. Глава из мемуарной книги. Запись 2019 года.